услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге «Бытие». Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Афимилаху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, у которой я скажу тебе, странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я доклялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелах, царь филистимский, посмотрел в окно, увидев, что Исаак играет с Ребекою, женою своею, и призвал Авимелах Исаака и сказал: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не убить бы мне ради ее». Но Авимелах сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелах повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Здесь завершается наше чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в Евангелии от Матфея. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и в какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Итак, если скажут вам: „Вот он в пустыне“, не выходите; „Вот он в потаенных комнатах“, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес и до края их. Здесь завершается наше второе чтение из Слова. Слушайте снова из Святого Слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны Небесные». И призвал Авимелах Исаака и сказал то, что это означает Господню перцепцию изучения, очевидно из представительствования Авимелахом учения, взирающего к рациональному, а также представительствование Исааком Господнего Божественного Рационального, а также и от значения сказать, как постижение. И так как Авимелах означает то учение, в котором Божественное было постигаемо, то, соответственно, Авимелахом был представительствуемым Господь относительно этого учения. Ибо в смысле высшем все в слове, как вообще, так и в частности, относится к Господу, и Господь есть самым учением, или же словом, не только относительно высшего смысла там, но также и относительно смысла внутреннего, и даже до смысла буквального. Ибо этот смысл есть представительством и означательностью смысла внутреннего. А смысл внутренний есть представительством и означательностью смысла высшего. А то, что в слове есть представительством и означательностью, есть сущности своей тем, что оно представительствует и означает. Таким образом, оно есть божественным Господа. Ибо представительствующее есть не что иное, как образ того, кто этим представительствует. И, соответственно, оно есть образом самого Господа, представленным обозрению. Это может быть увидено из речи человеческой, а также из человеческой жестикуляции, которая есть лишь образами того, что нисходит внутри человека, в его разумении и воле. И таким образом речь и жестикуляция есть разумение и воля в образе. Ибо если лишить их разумения и воли, то останутся лишь неодушевленные телодвижения и таким образом ничего человеческого. Это показывает нам, как обстоит дело со словом, даже относительно смысла буквального, или же то, что и это в нем божественно. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господним сотворены небеса, и усом душ... и духом уст Его все воинство их. Аминь. Thank you. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Да будет известно, что слово на нашей земле, дарованное через небо от Господа, есть единением неба и мира, для чего существует соответствие всего принадлежащего смыслу буквальному слова с божественностями неба, и что в своем главнейшем и высшем смысле слово говорит о Господе, Его царстве и небесах на земле, а также о любви и вере от Него и к Нему, или же от жизни от Него и в Нем. Именно это открываемо ангелам неба, с какой бы иной земли они не были бы, когда слово нашей земли читаемо и проповедуемо бывает. В этой цитате из латинского слова заключена как бы самая квинтэссенция небесного учения о Слове или же Священном Писании Церкви. Тут присутствуют три главнейшие существенности этого учения, а именно, что Слово дано через и посредством неба от самого Господа, и что оно служит для соединения духовного и природного в человеке, и что в своем высшем и существеннейшем смысле оно говорит исключительно о вещах духовных и небесных, о самом Господе и о всем, что от Него непосредственно исходит. Эти три существенности вовлекают и нуждаются для своего правильного разумения, в иных, также исключительно базовых концепциях учения. Скажем, здесь подразумевается, что соединение духовного с природным происходит посредством соответствия, и поэтому слово есть в себе чистейшими соответствиями. Соответствия же пребывают там исключительно в степенях раздельных, но что в смысле буквальном все раздельные степени отображаются и пребывают в виде степеней сплошных, или же что слово в смысле буквальном также напоминает трехступенчатую пирамиду, или как бы плод, у которого есть твердая и несъедобная кожура, съедобная и приятная на вкус мякоть, и сокрытая в глубине этой мякоти семя, которое содержит в себе бесчисленные потенциальные возможности для дальнейшего его произрастания и размножения в человеке, каково есть семя и является, собственно, высшей целью и существенностью в слове. И внутренние степени пребывают скрыто в степени первой, она же и наружная, как по степеням раздельным, так и по степеням сплошным. Из чего следует, что в слове сокрыты и неочевидны не только его степени внутренние раздельные, но также и репрезентирующие их степени внутренние, сплошные. То есть, что человек, приступая к слову, сначала имеет дело там со внешними покровами или же со скорлупой, единственным и главнейшим назначением которых есть сокрытие мякоти плода или же степеней внутренних от повреждения и профанации человеком же. Или же, скорее, теми червями и хищностями злобы и внутренней ненависти, из которых состоит волительная часть его сознания от самого рождения его. Ибо никто в сегодняшнем мире не рождается возрожденным, а наоборот, падшая натура составляет самую основу человеческого существования в нашем мире, и преобразование и возрождение может быть совершено лишь посредством правильного потребления именно этого вот плода, или же Слова Господнего, посредством которого только и может совершиться соединение в человеке духовного Господнего с природным в нем. Причем не с природным его собственного в нем, но с природным в нем, которое будет очищено от его собственного. В чем и состоит важнейшая часть учения о преобразовании и возрождении человеческом. Ибо природное в человеке от рождения соединено по соответствиям и степеням, как раздельным, так и сплошным, и с небесами, и с преисподней. То, что относится в нем к его особе, то уходит корнями в преисподнюю. То же, что относится в нем к жизни и дает ему возможность существования, то соотносится с небом и с Господом. Он здесь как бы плод, плод Господнего сада, но плод от рождения червивый, зараженный. От самого рождения его черви от хищности его особи начинают неустанно пожирать его плодовую часть и со временем доедают ее окончательно, приводят человека последовательно и к смерти природной, и к смерти духовной. Мы об этом уже не раз говорили в прошлых проповедях, что на самом деле до человеческого падения смерти как таковой не было, хотя было преображение и отбрасывание начал природных для перехода окончательного в мир духовный. Это выглядит странно, могу спросить, как же, неужели люди тогда совсем не умирали? Так вот, по большому счету они не умирали. Смерти духовной, как мы понимаем, вообще не было. То есть они все рождались для вечной жизни, и никто тогда не рождался для вечной смерти. А с другой стороны, не было и той природной смерти, в которой мы ее знаем, потому что сознание их с самого начала своего развития пребывало на всех степенях бытия, не только в мире природном, но и в мире духовном. И более того, для них мир природный был только той точкой, от которой они отталкивались для вхождения и постижения мира духовного. То есть они практически всю сознательную жизнь свою проводили как существа мира духовного, лишь заключенные в оболочку природного мира, которая служила им для развития и сохранения. И когда наступал час, они просто отбрасывали эту оболочку. Для них не было всего нашего процесса ужаса потери одного мира и обретения другого мира. Для них мир был един в их бытии и в их существовании. И они лишь меняли свои, скажем так, качества по отношению к этому внутреннему миру, в котором они обитали. Поэтому и смерти в нашем понятии для них не было. И поэтому можно сказать, что смерти как таковой тогда не было вообще. А было лишь совлечение в себя части своего сознания, относящейся к материальному миру, и заключение ее навечно, чтобы целую вечность уже пребывать исключительно в мире духовном. Но у современного человека все обстоит совершенно иначе. Мы, когда мы рождаемся, наше сознание заключено именно в ту часть, которая относится к нашей особе. И развивается она вот в этой вот части. Хотя развивается оно именно действием в нас того, что к нашей особе не относится. Но это все пребывает вне нашего сознания. Как мы знаем, мы живем ассоциированными духами, которые с нами связаны. И без них мы бы просто не могли существовать. Но мы этих духов не видим и не знаем. Мы видим и знаем только свою суть и все, что с ней связано. То есть все, что относится к нам самим и к миру природному. Вот наша суть состоит из этих двух любви. Любви к себе и любви к миру. И мы знаем только те миры, которые связаны с этими любвями. То есть в наше внутреннее вот это вот «я», полностью отделенное от всей остальной вселенной, и как более широкое поле деятельности мир природный, в котором, удовольствием которого, скажем так, любовь мира, которая живет в нас, стремится и которая нас в этот мир вводит и в нем содержит. Именно поэтому для нас потери мира того, что мы считаем своим миром существования, то есть нашего собственного и мира природного, и кажется вселенской катастрофой, тем, что мы называем смертью. И вот эту плодовую часть в человеку, вот эту часть, которая пребывает вне его, скажем, соби, и вне его, в общем-то, сознания и постижения, ее совершенно невозможно очистить от червей хищности и зла. Но возможно насадить в нем, в человеке, ту новую ветвь, на котором могут вызреть плоды, не зараженные червями. И эта ветвь насаждается или же прививается в рассудочной части сознания человека, что совершается посредством и с помощью священного писания, которое затем, по мере преобразования и возрождения сознания его, постепенно обращается в нем в Господне Слово. Такое насаждение возможно, разумеется, лишь если у человека рассудочная часть культивирована до состояния появления рационального начала, о чем мы неоднократно уже говорили раньше. Ибо рациональное в человеке есть те зубы, посредством которых он может как бы вгрызаться в эту кожуру, прокусить ее и добраться до собственной мякоти божественного плода или же слова. Но если человек, добравшись до мякоти, соприкоснется с ней неочищенным от червей сознанием, то черви и хищности его прежнего плода тут же набросятся на эту новую мякоть и съедят ее и переварят. И семена Царствия Господня никогда не смогут войти в сознание человеческое. Поэтому поедание этого плода лишь укрепит и возрастит зло в нем, но останется при этом совершенно бесполезным для плода спасения. Вот в этом-то и заключается этот страшный дуализм, что само по себе слово, даже с помощью рациональности, привитое и воспринятое внутричеловеческую, еще ничего по себе не гарантирует. А суть заключается в том, что именно оно будет в нем питать. Это можно сравнить с хлебом, например, который репрезентирует, как мы знаем, божественное добро, и с виноградом, которое репрезентирует в конечном счете божественное истинное. Когда его ест человек, оно переходит в органические формы человеческие, укрепляет и дарует его жизнь. Когда же на него налетает мошкара и мухи, они тоже его пожирают, и они тоже его перерабатывают. Но они его перерабатывают не в человеческие органические формы, а в мушиные, то есть нечто вредное и бесполезное, хотя вроде тоже органическое. И суть заключается в том, что мы не столько то, что едим, сколько то, во что мы его в себе превращаем. Вот в этом, кстати, часто бывает заблуждение. Человек думает, что он то, что он присваивает, потребляет, ест. Но мы знаем, что человек может выжить, питаясь даже саранчой и тараканами. То есть пища уж совсем нечистая. Но если в нем есть человеческие органические формы, то они это переработают и употребят на свое возрастание и дальнейшее существование. И в то же время, скажем, наглое насекомое муху самым лучшим хлебом не корми, все равно она от этого не станет человеком и не превратится в что-то полезное и приятное во Вселенной. По этой-то причине и предусмотрены у древа слова не только плоды, но и листья, или же истины внешние, питаясь которыми прежде плодов, человек очищается и исцеляет плоть свою. В результате плод его порченный покрывается твердой кожурою, которая как бы капсулирует в нем всех хищных червей его соби и не дает им соприкоснуться с плодом новой ветви в нем. Эти листья есть истины внешнее слово, истинность которых самых в себе заимствована из мирского или же природного, и с подлинной истинностью связана лишь посредством самых внешних соответствий или же соответствий с самой нижней природной степени слова. Из чего следует, что их внешняя или же воспринимаемая истинность не есть их подлинной истинностью, но истинностью, лишь представительствующей соответствующую истинность. То есть они не есть, собственно, соответствиями, но представительствами соответствий смысла буквального слова. Теперь я попробую объяснить эти аллегории. в смысле буквальном всех трех заветов – еврейском, греческом и латинском – есть немало образов, которые, взятые сами по себе, относятся исключительно к миру природному и описывают принадлежности его тем или иным способом. Скажем, в Ветхом Завете это различного рода истории, как мифологического, так и вполне исторического характера, начиная от истории творения и кончая историческими хрониками племени иудейского. В Новом Завете это историческое описание внешних событий жизни Богочеловека Иисуса Христа, а также различного рода притчевые истории. В латинском слове или же Завете Третьем этого различного рода исторические описания различных сообществ в мире, как древнейших, так и современных Сведенбургу, а также разного рода из истории, из его путешествий в потустороннем мире. Эти внешние историчности, мифологемы, наставительности и иллюстрации сами в себе не содержат совершенно ничего внутреннего и духовного, ибо говорят исключительно о мирском или же материальном. Параллельно, все эти части Божественного Слова содержат также и фрагменты, относящиеся исключительно к жизни внутренней и духовной. Это всегда там заповеди жизни, которые, даже преобразовываемые в формах предписаний для поведения в мире природном, тем не менее всегда ориентированы исключительно к целям жизни духовной и внутренней, ибо наставляют они всегда к поведению не ради чего-то внешнего, но исключительно как предписание свыше. В этом, кстати, их принципиальное различие с разного рода моральностями и предписаниями человеческими. Для примера сравним их с так называемыми общечеловеческими ценностями или разного рода кодексами морали, там коммунизма, либерализма и то прочее. Вторые всегда ориентированы на максимальную защиту природного благополучия человеческого индивида, и при некоторой похожести на заповеди Писания они им на самом деле абсолютно антагонистичны. Это не очевидно в самом начале их проявления, так как они в основном выводятся именно из приспособления, наставлений Писания к жизни общества природного. Но по мере их развития, их природа становится совершенно очевидной, что может быть прослежено на примере, скажем, заповеди о прелюбодеянии. Сначала мирские кодексы настаивают на соблюдении правил семейного общежития. Потом они начинают защищать свободу чувств, приписывая равноправие любым видам сексуальных наслаждений и уравнивая прелюбодеяние и извращение с удовольствиями и супружествами. И затем, в конце концов, они начинают высмеивать последние, объявляя их пережитками и откровенно глумясь над ними, и их постепенно в человеке разрушая. То же самое можно показать и на примере всех остальных заповедей. Но я думаю, что и уже сказанного достаточно, чтобы увидеть, что часть в Писании, относящаяся к заповедям жизни, на самом деле есть их внутренней степени, которая не может быть истинной сама по себе, как мирская мудрость, и при попытке отыскать и утвердить в ней таковую, оторванно от мудрости духовной, тут же погибает и распадается. Ибо в них соответствующее духовное гораздо более внутреннее, и поэтому более непосредственно связано с природным в них, и они соответствуют более внутренним степеням духовности в слове. Скажем, практически все моральные предписания атеистических сообществ в основе своей имеют всегда какие-либо религиозные заповеди, но когда они отрываются от основного, то есть веры в Господа и в то, что заповеди должны исполняться только ради Господа и не ради никакого иного резона в мире, то они, изначально взятые как бы в чистоте, постепенно размываются и через человеческое мудрствование и рассуждение постепенно в обществе степень за степенью превращаются в свою противоположность. И то, что получается в конце, оно не просто, скажем так, отличается, а оно в корне противоречит и направлено против тех заповедей, из которых оно было взято. Ну, второй пример, скажем, как бы стремление к справедливости. Вот эта вот заповедь, что не бери имущество своего ближнего. Когда она либералами извлекается и отправляется в чисто мирское плавание, она превращается в защиту прав частной собственности. Потом приходят другие, которые заявляют, что всякая собственность есть кража. Потом приходят третьи, которые заявляют, что нужно устроить экспроприацию экспроприаторов. И в результате эта заповедь обращается в социалистический призыв «грабь награбленное». И вот точно такое же претерпевает любая заповедь религиозная, взятая и доведенная до чисто мирского употребления, когда главное в ней, а именно то, что она должна совершаться ради духовного и ради Господа, из нее извлекается. Но вот историчности Писания, даже взятые сами по себе, могут существовать и составлять как бы область истинности природных, даже совершенно отделенное от своего внутреннего, духовного содержания. Эти историчности могут преподаваться и сами по себе, как это и происходило в иудейской, христианской и даже в новой церкви. И через науку, вкореняемую в сознании людей этими историчностями, поскольку в них есть соответствие представительности и изобразительности истин духовных, небо сочетается с человечеством, и ангелы буквально обитают в сознании, проструктурированном такими историчностями. Но до тех пор, пока человек путем жизни по заповедям слова не искоренит в себе всякое зло и не будет возрожден Господом, такое соединение не дает ему лично никакой духовности, хотя он тогда сам по себе и служит небу и Господу, тем посредием, благодаря которому поддерживается общий вселенский порядок. При этом вопрос исторической, природной истинности истории, утверждений и характеристик смысла буквального слова не имеет ни малейшего отношения, собственно, к его духовному предназначению. Скажем, одинаково полезно духовно для возрождаемого человека, в частности, и для сочетания начал природных и духовной вселенной в человеках вообще, как истории подлинные в своей историчности, так и чистые внеисторические мифы, вроде мифа, допустим, о творении в книге «Бытия». С другой стороны, для человека мертвого духовно, природная истинность или же неистинность последних начал в Писании с духовной точки зрения, также совершенно адекватно. Для него не вредна историческая ложность мифа и совершенно бесполезна природная истинность попавших туда фактов истории, политики и географии, так как ни то, ни другое не способствует и не препятствует его преобразованию и возрождению, которого нет в принципе. С другой стороны, буквальные правдивости историчности Писания могут быть используемы даже в целях и чисто мирских. Скажем, книги Ветхого Завета могут служить пособием для реконструкции и изучения истории, социологии и географии древнего мира Ближнего Востока. Книги Нового Завета могут служить неплохим экскурсионным пособием по географии и истории Палестины и рядом лежащих земель. Они могут служить пособием для изучения, скажем, возникновения и развития европейской этики, так называемой иудохристианской цивилизации. А книги Третьего Завета дают обширнейший материал по множеству отраслей прикладного характера, от этнических, социальных и естественно-научных до, собственно, духовеческих и даже метафизических. Вот в этом смысле фактологические истинность или же ложность содержащихся там описаний и могут иметь огромное практическое значение, но не собственно к слову самому по себе, ни к религии, ни к подлинной церкви, ни к ее доктрине это не будет иметь уже ни малейшего отношения. По этой причине для подлинной доктрины церкви предметом рассмотрения которой является исключительно относящееся к Господу, вере, духовному спасению и возрождению человеческим. Историческая и психологическая верность или же неверность истинности природного и фактологического характера смысла буквального священного писания не имеет ни малейшего значения. Как не имеет в этом контексте значения, скажем, был ли Ной или же Авраам реальными историческими персонажами, и вели ли они себя в реальности так, как это описано в Ветхом Завете. Скажем, следуя за небесным учением, мы полагаем, что Ной – это личность мифическая, а Авраам – историческая. Но, собственно, для духовного учения в церкви это совершенно не важно. А важны лишь те духовные истины, которые эти персоны репрезентируют. С этой точки зрения и все, что в небесном учении сказано исторически – о национальностях, конфессиях, социальных отношениях и естественных и метафизических факторах, все это важно лишь как инструмент, ведущий к духовной связи с Господом и к духовному восприятию, преобразованию и возрождению человеческому. А об истинности их исторической и природной каждому предоставляется судить самому для себя, в той мере, в которой для него это интерес представляет. То же, как ни странно, можно сказать и о метафизической части учения. Все эти описания ангельских сообществ, взаимоотношений в том мире и так далее, они ценны не сами по себе, а лишь в той степени, в которой они позволяют нашему сознанию войти во внутренние духовные истины, относящиеся к Господу, к Царствию Небесному, как совокупности духовных состояний и к состояниям нашего внутреннего духовного возрождения. Именно поэтому, скажем так, когда мы слышим утверждение людей внешних, вот Сведенборг описывает ангелов, там сообщество, ну зачем мне это? В этом есть своя доля истины. Они просто не видят в этом для себя никакого вот этого внутреннего наставления. И поэтому они не понимают, почему для нас все это интересно. И более того, есть, скажем, разного рода теософические сообщества, которые с очень большим удовольствием изучают, воспринимают, базируются на метафизических описаниях из небесного учения веры. И в то же время все это совершенно бесполезно для их внутреннего духовного возрождения. Хотя вроде бы они всю жизнь рассуждают об ангелах, об иерархиях, о взаимоотношениях, о том, где там Господь, сколько там ангелов может поместиться или не поместиться на кончик иглы и все такое прочее. Потому что, как говорил в свое время поэт, в сказке важно не то, что там сказано, а тот намек, то поучение, то сухой остаток, который мы можем оттуда вывести для своего духовного возрождения и преобразования. Ибо все, что сказано, даже в этом смысле буквы Третьего Завета, все там представляет определенную внутреннюю ценность лишь для преобразования ума человеческого и для засевания у него определенного рода научностей, из которых потом в сознании его может быть сформировано то рациональное, действие в котором Господь может вести его затем к подлинной духовной жизни в заповедях своего слова. Ибо нерациональность, даже самая подлинная, сформированная сама по себе, не жизнь в заповедях слова без формирования рациональности, не ведут человека к преобразованию и возрождению, но лишь их в нем разумное гармоническое сочетание. Ибо жизнь в заповедях без рационального восприятия и подтверждения необходимости такой жизни превращают человека в марионетку, внешнего послушания, которому он следует лишь по мирским, чисто природным причинам. И с исчезновением этих причин человек отбросит и жизнь по заповедям, пойдя по внутреннему зову своей невозрожденной плоти. Рациональность же без жизни по заповедям даст ему лишь инструмент для вгрызания во внутренности слова и для в конечном счете профанации святых этого внутреннего, то есть подвергнет его и еще гораздо более худшему падению духовному, чем просто отдание себя на побуждение природного зла своей врожденной натуры. Из вышесказанного можно увидеть, каким образом и почему именно так Господь вводит людей в свою новую церковь. Человек всегда приходит к новому Господневу откровению, руководствуясь побуждением какого-либо внешнего, чисто природного свойства. Даже если он был рожден и воспитан в рамках общины последователей учения, он все равно не приходит к Писанию до тех пор, пока не проявит к нему личного, своего собственного интереса, точно так же, как и человек, приходящий со стороны. Единственное, что ему проще принять для себя положение этого учения, так как они насаждались в нем с детства, и он не имеет против них того внутреннего сопротивления насажденных истин, которое есть у человека, в детстве воспитывавшегося в совершенно иных научностях. Но у него, правда, есть и еще одно огромное преимущество, если, конечно, оно есть, а именно с детства насаждаемая привычка жить по заповедям этого Писания. Но опять же, до пробуждения его личного интереса к Писанию и до образования рационального восприятия его эта привычка не дает ему никакого решающего преимущества. Но как бы то ни было, человек всегда сначала входит именно в эти научности или же в образуемые и образные и фактологические описания комплекса книг, подписанных именем Эммануила Сведенборга. И когда он проявляет к ним личный интерес, это всегда интерес именно к природной грани этого учения, основанный на определенного рода любопытстве. Это может быть интерес к его метафизической, богословской, естественно-научной, нравственной или же социальной составляющей. И этот интерес заставляет человека накапливать научности оттуда и формировать какого-либо рода рациональное восприятие для усвоения и осмысления этих научностей в себе оттуда заимствованных. Посредством научностей такого рода в нем формируется почва или же земля определенного мира его внутреннего восприятия. И пока такой мир в нем не воссоздан, Господь не может войти в его внутреннее начало своим подлинным присутствием. Собственно, как мы знаем, аналогичным образом Господь формирует почву и мир внутри у человека посредством любой религии и ведет его к его собственным небесам, которые тот может принять. Но почва для подлинного Царства Господнего и для его непосредственного наития может быть сформирована в человеке лишь посредством Священного Писания или же Слова Господнего. То есть те научности и те восприятия и образы, которые формируются человеком просто жизнью в мире, в любом обществе, то ли это общество теократическое, то ли это общество атеистическое, как Советский Союз, оно не приводит его к Богу, оно его уводит только в преисподнюю. Именно поэтому в каждой религии есть Священное Писание. Посредством образов Священного Писания, вот этих внешних листьев, как бы, Господь формирует в человеке определенный внутренний мир восприятия. Вот человек начинает жить историчностями, он начинает мыслить этими историчностями. И Господь готовит вот почву, которую он затем может засеять, и на этой почве выращивать, скажем так, древа спасения и плоды добра и восприятия на них. И без этой почвы это невозможно. Вот это надо понимать. Господь не может действовать в человеке помимо Писания, Писания его религии. И как мы знаем, есть иерархия Писания. И самое высшее Писание – это вот Божественное Слово, которое, как мы знаем, когда-то было, допустим, Словом Иудейским, потом Новый Завет, сейчас вот Троичное Слово в трех Божественных Заветах. И люди спасаются через Писание других религий. Но вот как бы вершина этой пирамиды, вот самое внутреннее, через что освящаются все остальные Писания, это именно Писание Господне, или же, как мы его называем, Слово, дарованное нам в трех заветах. Но формирование такого мира само по себе еще не есть образованием церкви внутри человека, а лишь формированием в нем какого-либо аспекта восприятия соответствий самых внешних смысла буквального слова. Да и то человек тогда обретается лишь в соответствиях внешних самой нижней степени этого смысла, но отнюдь не собственно даже в смысле буквальном. Хотя, как мы сказали, он уже может служить посредием между небесами, новой церкви и миром. О таком человеке слово говорит, что он пребывает во внешнем церкви или же в церкви внешней, но отнюдь не во внутреннем церкви или же отнюдь не есть образ церкви внутренней, которая только и есть подлинной новой церковью. Человек такой тогда лишь скорлупа церкви, и он тогда обретается в скорлупе слова или же в представительностях смысла буквального, а не в его соответствиях. Каждый человек, тем не менее, полагает себя именно новой церковью, а свое восприятие Писания или же свою часть скорлупы внутренним подлинным смыслом Слова Божьего. Одни из них становятся начетчиками богословия, другие – записными метафизиками и апологетами чисто духовного восприятия, третьи концентрируются на социальных аспектах, четвертые провозглашают моральность учения. При этом жизнь по заповедям часто отходит на второй и то на третий план, а иногда и исчезает вовсе. Хотя именно жизнь по заповедям, в самом их механистическом, в самом что ни на есть буквальном восприятии, должна быть главнейшей существенностью этого периода обитания человека в Церкви Господней. Ибо именно она есть тем главнейшим, наряду с образованием рационального начала посредством этих научностей, что только и в состоянии подготовить человека к следующему этапу его преобразования. Ибо для того, чтобы человек такой преобразовался в церковь подлинную или же внутреннюю, Господь должен сойти в человека и произвести над ним свой суд, дабы отделить в нем все правое от неправого, все истинное от ложного и все доброе от злого. Собственно, Господне пришествие неизбежно для любого человека, независимо от того, какой религии он принадлежит и принадлежит ли вообще. Но на этом суде человек судится лишь согласно принципам своего сознания и приобретенному посредством их добру, как природному, так и духовному. Ибо вся жизнь человека в мире – это подготовка к этому суду, знает ли он этого или не знает. И на этом суде христианин судится как христианин, мусульманин как мусульманин, иудей как иудей, язычник как язычник. И от этого суда зависит, собственно, судьба человека в вечности. Ибо без такого Господнего пришествия Писание продолжает оставаться у человека лишь набором внешних истинностей и поучений. То есть оно не преобразуется в нем в Слово Божье и не становится в нем частью его духовной веры и духовной жизни, но лишь темперирует аспекты его жизни природной. О таком посещении и о таком суде и преобразовании внутреннего восприятия в человеке латинское слово говорит следующее. «Посещая, я посетил вас». То, что это означает его пришествие, принадлежащим духовной церкви, очевидно и значение слова «посещение», что значит пришествие Господне, которое предшествует последнему времени церкви, каковое время названо в слове «последним судом». То, что именно это называется Господним пришествием, очевидно из этих слов Матфея. Ученики сказали Иисусу: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» И тогда Господь наставил учеников относительно последнего времени церкви. И Он сказал, что когда все это произойдет, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. То, что под Господним пришествием не означается Его появление с ангелами на облаках, но признание в сердцах любовью и верою, а также Его проявление из Слова, высший или же главнейший смысл которого говорит исключительно о Господе. Это пришествие, как понимаемо как пришествие Господне, которое происходит тогда, когда старая церковь отвергаема бывает и новая церковь учреждаема Господом. Посещая посетить вас, в смысле буквальном, здесь означено в слове освобождение от рабства в Египте и введение в землю Ханаанскую. Но это смысл буквальное слово. Духовное в слове говорит о Господе, о Его царстве и о церкви, а также и о любви и вере. И поэтому под посещая посетить, в смысле духовном, означаемо освобождение от ложностей. И отсюда введение в то, что от Господних, церкви и царствия. И таким образом пришествие Господне в любви и вере у тех, кто будет принадлежать к новой церкви. Такое внутреннее посещение означает освобождение человека от рабства египетского, восприятие природных истинностей буквальности слова как истинностей духовных и формирование своего сознания на основании такого восприятия. Лишь после такого пришествия человек обретает подлинное просветление от Господа и начинает прозревать в слове его подлинный, внутренний, духовный смысл, который там говорит исключительно об относящейся к духовному церкви, к духовному царствию Господнему и к божественному духовному самого Господа. Только тогда человек начинает, наконец, видеть в слове не книгу природности и научности, пусть даже и с духовным подтекстом, но начинает прозревать в нем самого Господа, или же видеть там Бога Израилева, как говорит об этом само Писание. То, что пришествие и присутствие Господне в слове означаемо под словами «видели Бога Израилева», то это потому, что под законом, провозглашенным с горы Синайском, означаемо в более широком смысле все божественное истинное, или же слово относительно как всякой частности, так и всего вообще в нем. То, что пришествие и присутствие Господне в слове означаемо, то потому, что слово есть божественное истинное, исходящее от Господа, и то, что исходит от Господа, есть Сам Господь. И поэтому те, кто читают Слово и при этом взирают к Господу, признавая, что все истинное и доброе от Него происходит, и ничего от них самих, те просветляемы бывают и видят истинное, и постигают доброе Слово. Это просветление есть из света небесного, каковой свет есть, собственно, божественное истинное, исходящее от Господа, ибо оно проявляется светом перед ангелами небес. Более того, во внутреннем смысле слова говорится исключительно о едином Господе и Царстве Его. От этого происходит святость слова, а также пришествие и присутствие Господне у тех, кто, как выше было сказано, не взирают к себе, но к Господу и ко ближнему, или же ко благу своих сограждан, своей страны, церкви и неба. Причина здесь в том, что взирающие к Господу допускают Ему возвышать себя во свет небесный, тогда как взирающие к себе самим не допускают возвышать себя, ибо они держат взор свой прикованными к себе и к миру. Отсюда видно, что для прозрения подлинного смысла в слове человек, во-первых, должен обратить все свое существование в служение жизни по Писанию, начиная с самых буквальных и телесных, что здесь обозначено как взирание ко благу своих сограждан, и до самых внутренних и духовных, что здесь показывается через прогрессию и восхождение служения жизни через Церковь к небесам. Но из вышесказанного следует, что подлинное разумение, даже буквального смысла слова, в его последних началах, человеку может дать лишь просветление от Господа. И пока такого просветления нет, то он будет там видеть лишь истинности природы этого смысла и ничего более, воспринимая их за истины духовные и постоянно утверждая себя в этом заблуждении теми местами из латинского слова, где говорится о том, что все эти истинности природные есть раскрытие смысла духовного слова Ветхого и Нового Заветов. Ибо может быть два разумения слова – разумение человеческое и разумение божественное. И разумение человеческое обращает даже божественности смысла внутреннего, присутствующие по степени сплошной в слове, лишь в природные истинности, тогда как божественное разумение, даруемое человеку Господним просветлением, обращает даже природности самого внешнего смысла слова в божественности Господнего природного начала. Ибо в смысле высшем все во слове, как вообще, так и в частности, относится к Господу, и Господь есть самим учением, или же словом, не только относительно высшего смысла там, но также и относительно смысла внутреннего, и даже до смысла буквального. Ибо этот смысл есть представительством и означательностью смысла внутреннего. А смысл внутренний есть представительством и означательностью смысла высшего. А то, что в слове есть представительством и означательностью, есть в сущности своей тем, что оно представительствует и означает. Таким образом, оно есть божественным Господа. Ибо представительство есть ничто иное, как образ того, кто этим представительствуемым. И, соответственно, оно есть образом самого Господа, предоставленным к обозрению. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
С нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое. Такое, как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвратить сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.